Эльшат Эдуард, Германское объединение «Церковь Гейзека». Мы слышали о петербургском движении, о том, что когда Пашкова выдворили из России, когда он выехал, что руководство церковью перенял на себя Иван Вениаминович Каргель. Но как Иван Вениаминович Каргель попал в Петербург, он до этого был пресвитером церкви в Сорочине, это тогда была Польша. Из Сорочина его послали в миссионерскую школу в Гамбург учиться, в школе Онкина. И когда он вернулся оттуда по поручению Союза, или его предложили переехать в Петербург, чтобы взять руководство Петербургской церковью, потому что туда переехало из Мемеля, сегодня это Клапеда город, несколько немецких баптистских церквей в Петербург, и была организована там церковь, и Каргель был первым пресвитером вот этой баптистской общины в городе Петербурге. Вот, и хотел рассказать о движении Онкина, о том пробуждении, которое в Германии в свое время было. Труд и жизнь Онкина, она, конечно, будет связана с историей возникновения баптизма в Германии. И вторая часть доклада о участии немецких баптистов в пробуждении, в евангельском пробуждении в России. В качестве вступления хотел напомнить нам два места из Священного Писания. Это слова Господа нашего Иисуса Христа, что «на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Чтобы продолжительности этого доклада всегда помнить, когда будем рассматривать личности, что это не люди, герои, о которых мы говорим, но сам Господь находит людей, как мы это читаем в пророке Иезекииле, что Господь ищет человека, который поставил бы стену, как защиту города, защиту церкви, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы Господь не погубил ее». И с какой печалью, я думаю, Господь вот эти последние фразы говорит, но не нашел. Но слава Богу, что все-таки Бог находит таких людей, которые встают в проломе, которые берут или ставят себя под удар, жертвуя своей жизнью. На фотографии мы видим родительский дом Онкина. Но назвать его родительским трудно. Объясню почему. Еще до рождения Герхарда отец оставил семью, уехал в Англию. Когда после его рождения недолгое время мама воспитывала его, отдав его на воспитание своей ее матери, то есть бабушке, и уехала оттуда, сошлась с другим человеком, с другим мужчиной, от которого у нее еще один ребенок потом родился. И практически Герхард воспитывался сиротой у бабушки. Позже он в своих воспоминаниях пишет, что как часто бабушка его обнимала, и на его голову падали горячие слезы бабушки. Но бабушка о нем заботилась, ей было нелегко, конечно, она уже в возрасте была, пожилая была, ей приходилось себя как-то кормить и его. Но она заботилась как могла о его духовном состоянии и старалась его отправлять всегда на богослужение в лютеранскую церковь. Он позже писал, что он там присутствовал, но ничего не понимал. Это улица, там, где проходило его детство, где он бегал мальчишкой. Фотография – это сегодняшних дней той улицы, где он жил. Это то место, где стоял этот родительский дом. На нем прикреплена вот эта памятная доска, на которой говорится, что здесь жил родительский дом был Йоганн Герхард Онкина, основателя немецкого баптизма. Это потом позже в этом же городе была основана баптистская община, это молитвенный дом их, действующий молитвенный дом до сих пор. Он был построен еще также во времена жизни Онкина. Это внутренний вид, молитвенный дом. Он подрастал и был принят на работу в одну бильярдную. Там его нашел один купец, взял к себе на работу, это был англичанин. И начались такие путешествия Онкина по Европе, можно сказать. Это было время после Наполеоновской войны. И он ездил, приходилось ему часто бывать в дороге, что послужило позже ему таким, как сказать, привычкой. Он был привыкший делать дальние путешествия, не как сегодня. Это делается на машинах, самолетах, поездах. Это было намного сложнее, но об этом потом попозже. В Англии он встречался с реформированными церквами. И когда он там обучался или работал, он жил в семьях. И вот однажды он описывает, в одной такой семье было несколько таких подростков, как он. И вот вечером, как молодежь часто бывает, собирается, ну, чтобы как-то провести время, и они пели разные песни, мирские песни. И тогда хозяин дома, который был диаконом в реформированной церкви, он к нему обратился такими словами, что «молодой человек, не лучше было бы, чтобы вы своим голосом прославляли Господа?» И он пишет, что ему стало очень стыдно, и с того момента он стал петь только христианские гимны. Он ходил на собрания по воскресеньям, и однажды, когда пастор проповедовал на 8 главу Римлянам, 1 стих, и излагал эту тему, это слово коснулось его сердца, что нет осуждения тем, кто живут во Христе Иисусе, не по плоти, но по духу. Это слово его коснулось, и вот это произошло такое покаяние, можно сказать, без такой молитвы покаяния. Это слово коснулось его сердца, и он пишет о себе, что радость наполнила его сердце, когда он понял, что нет, что он не осужден, что он оправдан перед Богом, если ведет вот эту, будет жить вот так не по плоти, но по духу. И он сразу же начинает свидетельствовать. Первым его таким снопом был Мулат, один мальчик из Индии, который был уже в свои 16 лет пьяницей. Он ему стал свидетельствовать о Христе, о спасении, и этот молодой человек вот после этого свидетельства задал ему такой вопрос: «Что мне делать, чтобы мне спастись?» Как вы, братья, думаете, что ответил молодой Герхард? «Веруй, и будешь спасен». И позже есть переписка, существует переписка этого мальчика Мулата с Онкиным, где тот пишет ему о своих переживаниях, о духовной борьбе. Это был такой первый его сноп. Онкин проповедует дальше и свидетельствует везде. Интересно, что я читал статистику, можно сказать, такое развитие. Первое, вот он проповедует, собралось 10 человек. Через неделю на его проповедь собирается уже в 2 раза больше. Еще через неделю, еще больше, чем в 2 раза. Через месяц, 1,5, приходит столько людей, что помещение уже людей не вмещает. И один из тех слушателей предлагает ему снять помещение. Но Онкин говорит: «У меня нет денег». Так как он переписывал трактаты, раздавал людям, вел переписку с теми, которые заинтересованы были, тот человек говорит: «Ну, я оплачу». И они снимают помещение, большее помещение, и люди приходят слушать слово его, задают вопросы, беседуют с ними, и Онкин излагает им свои понимания. Он начинает организовывать воскресную школу, где он собирает детей, учит их, там их обучают писать, читать, и с целью, чтобы они могли читать Священное Писание. На него обращают внимание некоторые миссионерские общества, и он становится агентом нескольких обществ, которые поставляли ему в Гамбург трактаты Священное Писание. Он организовывает там такой книжный магазин и ведет вот такую деятельность, не будучи еще не крещенным, не членом церкви. Так как он, в его понимании было крещение по вере, и примерно, так как это у баптистов принято было, но он не находил в Германии подобных ему. Ему предлагали поехать в Англию, чтобы принять там крещение и уже крестить в Германии, но он на это не соглашался, и прошли долгие годы ожидания и молитв, чтобы Бог послал человека, который преподаст им крещение. 19 мая 1828 года он вступает в брак с Зарой Манн, англичанка. За 17 лет у них родилось 7 детей, но 4 только достигли взрослого возраста. Когда он находился в служении уже, когда была церковь организована, у него умирает дочь, и другие дети умирают, умирает жена. Вообще он был три раза женат, у него первая жена вот эта умерла через 17 лет совместной жизни, потом вторая жена тоже умерла. То есть мы видим, что тоже была нелегкая жизнь, было очень много переживаний. Когда вот эта Зара умерла, у него были маленькие дети, еще малыши были. Вот эта зарисовка того времени, церковь, центральная церковь, очень известная по всей Германии, церковь святого Михаила. Возле нее, вот справа, мы видим этот книжный магазин Эдинбургского общества, библейского общества, где у него был такой как бы маленький канцелярский магазин, где он продавал литературу, и он также занимался рассылкой трактатов всем желающим. Он по всей Германии рассылал также трактаты. То есть это проходило на глазах у лютеран. Это фотография этой церкви сегодняшних дней, немножко темная, но... И вот после долгих лет ожиданий один корабль не успел отправиться вовремя в обратное плавание в Америку. Капитан остается зимовать, знакомится с этой группой верующих. К его удивлению, он видит, что понимания у них абсолютно одинаковые, хотя они не называются баптистами, хотя они еще не крещены. И когда он возвращается в Америку, рассказывает об этом слышит профессор, доктор этот, библейских наук Бернард Сирс. Он отправляется в Германию, находит Онкина и 21 апреля 1834 года состоится членское собрание. Онкин и шесть еще душ предстоят. Членским собранием руководит Бернард Сирс. Слева мы видим протокол этого первого членского собрания. Он на английском языке, так как протокол писал этот Бернард Сирс, где решается вопрос членства. Все они предстоят перед церковью. И на следующий день Бернард Сирс в реке Эльбе крестит их, и уже на следующий день после крещения на членском собрании Онкин избирается руководителем и рукоположен Сирсом на пресвитера. Церковь из семи человек очень была активная, они благовествуют у себя. Гамбург был город такой портовый, в который многие приезжали работать. Многие, которые работали на кораблях, они с ними встречались, им благовествовали, они приходили в церковь, каялись, брали трактаты, священное писание, ехали домой по всей Германии, можно сказать, и там благовествовали. И за короткое время во многих местах, со многих мест стали Онкина звать, чтобы он приехал, более подробно разъяснил им вот эту истину о крещении. Он едет туда, крестит, организовывает церкви, которые, естественно, приходилось обслуживать. Это два его таких сотрудника, самых, можно сказать, близких, важных, которые очень много потрудились. Юлиус Кёбнер, по происхождению еврей, который сначала перешел в лютеранство, а потом его отец был раввином, а потом покаялся и стал пресвитером вот, Гамбургской церкви, тоже служителем. Готфрид Вильгельм Лейман, он обратился в Берлине и был долгие годы пресвитером в Берлине и обслуживал всю Восточную Пруссию, можно сказать, вот это церкви, которые организовывались в Пруссии, Восточной и в Польше. Это некоторые их издания, вероучения, которые они создавали. Каждый писал, каждая церковь, они испытывали гонения, власти требовали вероучения, чтобы видеть, что это за люди, во что они верят. Служители начали писать вероучения, когда Онкин увидел, что они очень разные были, эти вероучения. Тогда он собрал братьев, и они вместе выработали общее вероучение, которое нам известно как вероучение 1847 года, которое Павлов потом переводил. Церковь, как я уже сказал, гнали. Они их арестовывали, собрания разгоняли, их штрафовали. Они находились в тюрьме. Собираться им не давали. Помещения, которые они снимали, у них то отнимали, им приходилось новые искать. Слева мы видим извещение Онкину о продаже его имущества. Действительно, пришли полицейские в дом, вынесли всю мебель и продали за бесценок для того, чтобы, ну, в уплату штрафа. Сенатор Энс Пиндер, он как бы руководил этими гонениями. И когда он находился в тюрьме, Кёбнер, служитель, второй служитель Гамбургской церкви, написал ему записку, они ее запекли в хлеб, передали туда, так как заключенные в то время находились как бы на своем иждивении, то есть им приносили пищу. Онкин нашел эту записку, прочитал ее, в ней Кёбнер сообщает ему, как служение совершается в его отсутствии. Там он пишет, что они втроем в воскресенье провели 7 служений, то есть в разных местах, сказали столько проповедей и рассказывают, как дело совершается в его отсутствии. И в конце просьба эту записку уничтожить. Но Онкин, прочитав записку, задумался, уснул, проснулся от того, что охранник открыл дверь, записка упала на пол. Вот. Ее у него, конечно, изъяли, и так она попала в его дело, и так она сохранилась до наших дней. Вот так. Через время им удается приобрести склады, зернохранилище. Это старые склады были в 4-этажное здание. Там церковь расположилась, там у них была такая маленькая гостиница, там было у них потом издательство, там хранилась литература, там они собирались. Там вот снизу Новый Завет, в котором там снизу напечатано, что можно получить у Онкина. Но в 1942 году, в мае месяце, в Гамбурге случился в городе большой пожар, который продолжался 2 дня, и сгорела большая часть города. Многие, примерно 20 тысяч человек остались без крова. И тут церковь принимает решение вот этих людей, которые остались без крова, принять их у себя, они им один или два этажа они им отдают. И первые дни, так как они ничего не имели, люди, они их берут на свое обеспечение, то есть продуктами питания и средствами первой необходимости, одеждой и так далее. Это, конечно, не могло быть незамеченным руководством города, и руководство вдруг посмотрело на них другими глазами, не как на врагов, и даже от руководства города, от мэрии им было выдано благодарственное письмо, и на какое-то время гонения прекратились. У них разногласия вероучения, я уже говорил. Жизнь в церкви. Онкин очень способствовал пению в церквах. Они стали выпускать, не только благовествовать, но и выпускать информацию о благовестиях. О благовестии в Германии их очень строго цензировали, поэтому им удавалось очень мало сообщать, но больше они писали о благовестии за границей, потому что это разрешалось. Они выпускали трактаты. В середине мы видим трактат, который называется «Какая польза от молитвы?». Также Онкин уделял большое внимание тому, чтобы обучать братьев-служителей, чтобы братья-миссионеры, благовестники и вообще служителя были подготовлены. И они создали сначала школу миссии или школу миссионеров. В Гамбурге это был 6-месячный курс обучения. Иногда он растягивался немножко дольше, иногда меньше. Преподаватели были Онкин, Кёбнер, позже их уже другие служители сменили. Это фотография курса 1865 года. Онкин постарался, чтобы в Гамбурге построить большой молитвенный дом. Это был самый большой на то время. Такой центральный, можно сказать, где проходили разные конференции у них, братьев. Каждые 3 года у них была конференция, на которую съезжались все служители. Статус этой конференции такой был, что все служители прилагали усилия, чтобы обязательно побывать на этой конференции. И это объединяло все братство. Этот дом был построен финансово, в нем помогли баптисты Англии и Америки. На открытии молитвенного дома присутствовал Спержин, его фотографию мы справа снизу видим. Но акустика ему не понравилась, этого молитвенного дома. Есть запись проповеди Спержина, о чем он говорил на открытии этого молитвенного дома. Посерединке сверху мы видим маленькую фотографию, как этот дом изнутри виден. Вид был и справа в 1943 году, когда он был после бомбежки разрушен. Этот молитвенный дом они больше после войны не восстанавливали, но построили в другом месте другой. В конце потом я покажу фотографию этого другого. У них возник уже в старческом, можно сказать, возрасте Онкина, между братьями возник так называемый гамбургский спор, или я в литературе также встречал гамбургская борьба. где братья во мнениях разошлись, но это была, может быть, такая уже старческая слабость Онкина, где он не смог уступить братьям и не сдержал своего обещания. Это касалось вопроса филиалов, их независимости от Гамбургской церкви, так как Онкин теперь вдруг посчитал, что все решения материнской Гамбургской церкви, они распространяются и на филиалы. Но братья все-таки настаивали, чтобы церкви были независимые, даже те филиалы, и так они разошлись в мнениях. Эта церковь отделилась, можно сказать, отошла на расстояние от всего братства, от всего этого союза. И этот спор, он продлился в течение чуть больше шести лет, где обе стороны свою позицию в разных таких печатных изданиях издавали и отвечали, если кто-то другой издавал на это. Но все-таки братья принимали такие разные шаги, чтобы примириться все-таки. И Кёбнер в 80-м году написал примирительное такое письмо Онкину. Онкин со временем переехал в Швейцарию, где он и провел последние годы своей жизни. Журнал в 79-м году, они издавали два журнала, они его издали на один, заменили на один, который назвали «Свидетель истины». Также была создана после этих миссионерских курсов семинария проповедников в Гамбурге. Это несколько преподавателей этой школы. Справа снизу Иосиф Лейман, это сын того Леймана, которого вначале мы фотографию видели, который написал историю в двух томах. Она, как считается, такая основательная и достоверная, и которой сегодня также мы пользуемся. Но братья эти состарились, и последний путь. В 82-м году первым умирает Готфрид Лейман, Вильгельм Лейман, похоронен в Берлине на кладбище на городском. Вторым уходит в вечность Онкин, из этих трех братьев, в Цюрихе. В этом здании он провел последние дни своей жизни, там умер. Его труп перевезли в Гамбург, и похороны были в Гамбурге, и он захоронен в Гамбурге. Справа мы видим памятник Онкину на Ольсфордском кладбище в Гамбурге. Этот памятник до сих пор там стоит. Ровно через месяц, 2 февраля, умирает Кёбнер. Кёбнер руководил похоронами Онкина. Был холодный, морозный день, ветреный очень. На этих похоронах Кёбнер застудился, у него получилось воспаление легких, и ровно через месяц он умирает также, и также он в Гамбурге похоронен. Это такая маленькая карта церквей, которые возникли с 1034 до 1059 года. Численность членов церкви в этом немецкоязычном братстве баптистов с 1034 года до 1084 года, то есть в том году, когда умер Онкин, уже насчитывало 30 тысяч членов церкви. Я когда эту цифру увидел, я удивился. За 50 лет 7 членов церкви братства в 30 тысяч человек. Однажды, когда Онкин находился в Англии, один из пасторов реформированной церкви его спросил: «Господин Онкин, сколько у вас миссионеров? Что вы делаете для миссии? Сколько у вас миссионеров?» Онкин ему отвечал: «3000». «Господин Онкин, вы меня не поняли. Я спросил, сколько у вас миссионеров? 3000». Тогда этот пастор так сказал: «Да, это, конечно, идея. Каждый член церкви – миссионер. И, в принципе, это было девизом немецких баптистов того времени, что каждый баптист – миссионер. Вторая часть доклада – это участие немецких баптистов в евангельском движении в Российской империи. Хотел напомнить о словах Христа, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это будут некоторые фрагменты только, о которых я напомню. Большая часть участия немецких баптистов – это биография Ивана Вениаминовича Каргеля. Но это большая длинная история, где много будет, поэтому я ее исключаю из своих потому что просто не хватит времени говорить о нем, о его служении, о его влиянии. В 1854 году баптистский служитель, немец из Мемеля, это Клайпеда, перешел нелегально российскую границу и совершил молитву за русские души духовно темной страны. Он не подозревал, что вблизи уже была группа людей, которые собирались, молились Богу и просили, чтобы он послал им человека, который рассказал бы им, что делать дальше. Так и можно сказать, что первым российским гражданином, принявшим крещение, был мальчик, который принял крещение в Мемеле в 1955 году и возвратился в Либау, это сегодня город Липая в Латвии, где впоследствии уверовали его родственники также. Адам Гертнер из Виндау, это Вентспилс, он с 6 латышами приехал в Мемель и также приняли крещение там в 1960 году с 3 сестрами из Либау, это Липая, да, мы сказали. Церковь Мемеля, она возросла, это тоже был один из таких духовных центров, откуда посылались разные книгоноши и благовестники в разные концы, и церковь их также содержала и посылала. И они постоянно молились также и за гонимых, за границей, как это у них было, потому что они находились на территории, Мемель был на, церковь Мемеля находилась на территории Восточной Пруссии, которая относилась к Германии. В 1964 году Онкин и немец вместе посещают Петербург с целью просить за гонимых, то есть ходатайствовать. Им удается, они искали встречи с министром внутренних дел, но встретились с его заместителем. Ну и как кажется, что вроде никакой как бы последствий добрых от этого посещения как бы не было вроде. В 1965 году немец пишет российскому императору просьбу признать баптистов. Церковь Мемеля также участвовала вот в том созидании церкви в Петербурге. Они оплачивали помещение для зданий, для собраний в Петербурге, а также содержали Каргеля в то время, когда он совершал пресвитерское служение там в Петербурге, в немецкой баптистской общине. Первое крещение онкинского движения на российской территории уже было в городе Адамов в Польше в 1958 году. Там было крещено 9 человек. Это была немецкая община. Уже на следующий день еще 17 человек. И среди них был Готфрид Альф, который и потом благовествовал на территории Польши. Это территория Волыни. И ну, он как бы считается таким апостолом Польши. Но он совершал в основном свое служение среди немецкоязычного народа, проживающего там в Польше. Вот в 59 году он покрестил еще 53 души, а уже в 60-й год еще 110 человек. Там была, в Адамове была организована первая община баптистская в Польше, это была, относилась к Российской империи, в городе Адамов. Август Либих, он был ремесленником, один из лучших проповедников Евангелия, онкинского движения, он посещает Айнлаге, Кичкас, тоже известна такая личность. И он пишет Онкину о том, что когда он туда приехал, стал проповедовать, по заявлению меннонитов он был арестован и посажен в тюрьму. Это были церковные меннониты, не братские. Ян Прицкал также путешествует из Дальцига в Гамбург, проходит там обучение и, возвращаясь, совершает служение. Онкин рукополагает Прицкалу на служение, и Прицкал совершает служение в течение 55 лет в Альт-Данциге. И это была первая община, которая была создана по немецкому образцу там в Украине. Вальдемар Гутше – это один из писателей истории немецких баптистов. Он оценивает поездку Онкина следующим образом. «Эта поездка имела большое движение». Значение, так как движение штундистов получило твердые принципы церквей немецких баптистов, которые потом переняли русские и украинские баптисты. В 1969 году Онкин, описывая свое путешествие, Онкин сам участвовал лично в созидании этой церкви в Альт-Данциге, он туда приехал. Он это описывает факт, что он прибыл к цели, не заболев, это чудо, так как кучеры гнали лошадей постоянно галопом, и единственным комфортом повозки была кучка сена, которая со временем так уплотнилась, что колени при тряске почти доставали лица. Иногда по трое суток он свидетельствует о том, что не было возможности поспать, а иногда по трое суток не было возможности приобрести хотя бы какую-либо простую пищу. Так путешествовал Онкин вот туда, в Альданцик, чтобы создать эту церковь. Также после этого создания этой церкви в Альданциге он посещает Меннонитские церкви, там проповедует в больших собраниях, также рукополагает служителей, диаконов. И уже 15 декабря, то есть в конце сентября он прибывает туда, и 15 декабря он уже возвращается в Гамбург, так как он, было у него, он пишет, что было большое желание остаться там, продолжить служение и разъяснение евангельских истин, но по служению он должен был возвращаться. Вокруг Альданцига, там, где брат Прицкого совершал служение, около 10 русских церквей возникло, с которыми он поддерживал близкий такой контакт, близкие отношения. Также Кеслер, служитель из Нойданцига, также сотрудничали с русскими братьями в этих церквах. Также Прицкау и Кеслер, они ходатайствовали перед российскими властями за русских гонимых. И верующие этой местности, они рассматривали особенно Прицкау как и отца по вере. На обвинение, что немецкие баптисты навязали русским свою веру, летописец истории баптистов Иосиф Лейман отвечает так: «Это было дело русских. Это было убеждение, происходящее от Писания. Всем известно, какие испытания они перенесли за свое послушание Слову Божьему». Ондрей Шивы, которые тоже на территории Украины среди немецких баптистов трудились. Ондра, он был пресвитером в церкви Нойдорф, сейчас это село Заздривка и Салдери. Там была большая баптистская община, в 2007 году построили большой молитвенный дом, который сейчас стоит. Их выслали за проповедь Евангелия и в ссылку, но они оба под клятвой заявили, что они никогда не крестили греко-православных, за это их освободили, и Ондра переехал в Лодзь под Варшавой, а Шивы в Петербург. В Лодзе там была в начале 20-го столетия также баптистская семинария, директором которой был Ойген Мор. До него служителем был там Шмидгал. Шмидгал, его фамилию я встречал потом в баптистских церквах в Сибири, но этим я не занимался, не знаю, как его жизнь закончилась. А Ойген Мор, он погиб в ссылке в городе в Самаре и там и захоронен. При содействии Иоганна Виллер в Одессе была организована церковь, в которую потом приезжал Август Либий. Там он провел 9 крещений, которые 88 душ покрестил. Уже через 2 года в ней было 400 членов, которые и они благовествовали в более 40 населенных пунктов. В 88 году Либий ушел в Лодзь, а Виллер выехал в Румынию и погиб там на стройке молитвенного дома. И по предложению Фюльбранта, который тесно сотрудничал с русской одесской общиной, туда призвали на служение, позвали на служение Павлова. И во время нагонений, такой вклад немецких, как бы тоже баптистов, когда Павлов находился в заключении, общиной руководил Фюльбрант и его старший сын. Также немецкие баптисты участвовали в петиционном служении, в ходатайствах. В 1973 году к императору России обратился из Нью-Йорка Евангельский альянс, а Союз баптистов из Германии обратился к послу в Лондоне, сообщая им о гонениях в России. В 1974 году по просьбе Виллера к Онкину Баптистский союз поручает доктору Стейн отправиться в Швейцарию и встретиться там с российским министром, чтобы походатайствовать за российских гонимых, за гонимых братьев в России. Министр ответил им, что гонения происходят на местах, а государственное правительство как бы находится на стороне прав религиозной свободы. Особенно действенным подействовало то ходатайство, можно сказать, когда Онкин узнал о том, что летом 1874 года царь Александр или император Александр отправляется в Англию, он сам отправился туда. Через английских баптистов он вышел на декана Стейнли из Вестминстера и побудил его встретиться или добиться встречи с царем Александром, чтобы просить о гонимых. Царь встретил его, и декан Стейнли передал просьбу баптистов, и после возвращения царя официальные гонения на время прекратились. Павлов во время гонений, мы уже слышали об этом, уходит в Тулчу и организовывает там помощь беженцам. То есть он сообщает, просит немецких баптистов, сообщает им о гонениях. И Филипп Бикель, это его фотография справа, и Вильям Сирс Онкен, это однофамилец Онкена, они откликаются на зов о помощи и передают Павлову финансовую помощь из Англии. В 1898 году Павлов пишет, что ссыльные давно бы умерли от голода, если бы баптисты Англии и других стран не оказали им своевременную помощь. Закончить свой доклад я хотел фотографиями о церкви Онкена. Это вот эта новая церковь, которую не восстановили после войны, а построили новую. Я посетил эту церковь, встречался с пастором этой церкви. Это внутренний вид в молитвенном доме. В этой церкви около 150 членов. Средний возраст членов церкви 68,5 лет. В воскресную школу ходит один ребенок. Хотел попросить вас, братья, чтобы в ту пятницу, когда молимся о регистрированных церквах, мы на немецком говорим о омерщвленных церквах, чтобы молиться также и за этих немецких баптистов, которые начинали хорошо, а заканчиваются не очень хорошо. Знаком с другой баптистской церковью, где около 500 членов. Но в год крещения принимает одна-две души, и то не каждый год. Чтобы Господь и дал им вот так, несущим в свое время весть по всей Европе евангельскую, сейчас у них идет сильное сокращение, чтобы Бог дал им, оказал милость пробудиться. Ну, тут вот фотографии, конечно, плохо видно членов церкви, которые там помещены. Чтобы церковь и вот в нашей стране, в Германии, уменьшалась, но чтобы Бог находил тех людей, которые готовы встать в проломе за церковь и нести эту весть дальше. Церковь, она жила, живет и будет жить. Но вопрос всегда, будем ли мы в рядах этой церкви Христовой. Напоминание этих слов, чтобы мы помнили о этих словах Христа и что Господь ищет человека. Аминь.